Глава вторая. Охота за нефтяниками. Артем Клементьевич Голубенский любил отдыхать в компании с приятелями, среди которых были как работники администрации президента, так и высокопоставленные чиновники, губернаторы и мэры многих городов России, в том числе мэр Норильска, 44-летний Борис Ханюкович, с которым Голубенского связывали общие интересы, а именно разработка нефтяных месторождений на Крайнем Севере. Голубенский, владелец компании «Севернефть», вкладывал в это дело немалые деньги. Ханюкович помогал ему, чем мог, особенно в сфере строительства вспомогательных объектов дохода, то есть разрешал заниматься еще и горным бизнесом. Голубенский же поддерживал мэра во всех общественных начинаниях и помог Борису Дмитриевичу выиграть выборы. Конечно, Голубенский предпочитал отдыхать за границей, имея коттеджи и фазенды в разных уголках мира, а также яхты и самолеты, но и в родном Норильске он чувствовал себя комфортно, ибо отдых его был недоступен рядовым гражданам города. Во всяком случае, летняя резиденция Артема Клементьевича «Крутая балка», расположенная всего в 15 километрах от Норильска, на берегу небольшой речушки, впадающей в озеро Пясино, мало чем отличалась от президентской дачи «Бочаров-ручей». Она имела все, что нужно было человеку для VIP-отдыха, в том числе великолепный бассейн-пруд с подогреваемой водой, тренажерный зал, комнаты отдыха, зал для приема гостей, бильярдную, преферансную и множество подсобных помещений. 13 июля в пятницу, это число берем за точку отсчета, Голубенский отправился в свою резиденцию раньше обычного. Сразу после обеда. Во-первых, у него была запланирована там встреча с губернатором края и с важным китайским чиновником, который уже уговорил губернатора отдать в аренду часть Норильской земли и теперь жаждал уговорить владельца «Севернефти» принять в альянс по разработке нового нефтяного пласта китайских бизнесменов. Во-вторых, надо было отойти от вчерашнего отдыха в кругу друзей. Артем Клементьевич был приглашен на день рождения к известному бизнесмену и меценату Весельману, и торжество для него закончилось в 5 часов утра со всеми вытекающими. Пришлось даже прибегать к услугам личного доктора. В-третьих, в резиденции Голубенского ждала одна молодая особа, недавно выигравшая конкурс «Мисс Норильск». Естественно, это обстоятельство весьма подогревало интерес Голубенского к жизни вообще и к даче «Крутая балка» в частности. В 16:30 Артем Клементьевич был уже в резиденции. Встретился с Ларисой, так звали мисс Норильск, с удовольствием выпил вина и кофе. Дождался гостей и пригласил их в сауну, после чего настал черед купания в бассейне. Природа вокруг была потрясающе красива. Светило солнце, температура воздуха поднялась до 24 градусов по Цельсию, но воду в бассейне все же пришлось подогревать. И никто не заметил, что к нему в густой траве тянутся зеленые проводки, исчезающий под плитами бортика, в самом бассейне. Эти проводки были оголены. Особенно суетился вокруг хозяина дачи его телохранитель, бывший сотрудник спецназа МВД, капитан в отставке Вениамин Глыбов по кличке Глыба. Он несколько раз проверял температуру воды в бассейне и даже предупредил Артема Клементьевича, что надо бы подождать, пока она согреется. Но Голубенский, уже хвативший коньячку, предупреждению не внял и полез в воду, демонстрируя неплохую фигуру. Все же он не зря занимался фитнесом и поигрывал в теннис. Вслед за ним рискнул прыгнуть в бассейн и приезжий китайский чиновник по имени Лю Чжао. Алкоголь он не употреблял, но очень хотел показать свою готовность следовать за владельцем «Севернефти», куда бы тот ни направлялся. Все гости с интересом смотрели на это шоу, не обращая внимания на Глыбу. Телохранитель же сделал кому-то какой-то знак и стал демонстративно раздеваться у бассейна, якобы собираясь последовать за хозяином. Голубенский театрально взмахнул руками, нырнул, с шумом вынырнул, поплыл к ролям. И в этот момент что-то произошло. Ойкнул Лю Джау, завертелся Илой на воде, пытаясь вытолкнуть застрявший в легких воздух. Судорожно дернулся под водой Артем Клементьевич, сделал несколько странных движений и стал погружаться в воду, безвольно обмякнув, раскинув руки и опустив голову. — Что случилось? — удивленно посмотрел на свиту, обнажившийся до плавок мэр. Глыба шагнул на бортик, и по его ноге скользнула голубая электрическая змейка. Он заорал, подпрыгнул, упал на плитки, свалился с них на землю. «Назад!» — рявкнул губернатор, запоздало сообразив, что происходит. Гости шарахнулись прочь, электрические искры веером разлетелись по стенкам бассейна и погасли. На дно его опустились два тела — Голубенского и Лю Джао. Их убил мощный разряд электротока, прошедший через воду. Спасти обоих не удалось. Эти буровые вышки, выросшие на восточном берегу Обской губы, недалеко от поселка Новый Порт, можно было по праву назвать вершиной инженерной мысли. Они были разработаны русскими инженерами, и в их конструкции учитывались новейшие достижения науки и техники. Выглядели они потрясающе, как скелеты механических динозавров или как десантные корабли пришельцев, замысливших покорение Сибири. Запуск новой нефтедобывающей станции состоялся 14 июля. Естественно, на это мероприятие слетелись и съехались десятки должностных лиц, отвечающих за развитие нефтегазовой промышленности России, в том числе первый вице-премьер, отвечающий за нацпроекты. Вместе с ним смотрел за фонтаном черного золота и владелец нефтяной компании «Ямалнефть» Вячеслав Феллер, которому принадлежала идея разработки нефтяных залежей на Ямале. Пуск буровых прошел гладко, без происшествий. Гости измазали ладони в нефти, выпили шампанского и разбрелись по вертолетам, которые унесли их к аэропортам близлежащих городов. На станции остались лишь сам владелец компании и руководство нефтедобывающего комплекса, плюс специалисты-нефтяники, продолжавшие наладку оборудования. Ждали компаньона господина Феллера, немецкого бизнесмена Ганса Эшке, который хотел лично удостовериться в запуске одной из самых крупных в регионе нефтедобывающих скважин. Вячеслав Феллер, в прошлом комсомольский работник, не любил одиночества, и его везде сопровождала свита, состоящая из охранников и каких-то молодых людей. Поговаривали, что это байфренды Феллера, однако точно никто ничего не знал, и слухи оставались слухами. После плотного обеда владелец «Ямалнефти» решил прогуляться по живописным окрестностям месторождения, благо погода благоприятствовала замыслу. Переоделся в технологичный и удобный комбинезон «Nature Tour» немецкого производства для туристических походов по северным краям, подаренный ему компаньоном, и отправился к вышкам. Сопровождали его на этот раз только два телохранителя, с которыми он практически никогда не разговаривал. Вышки не имели стандартных гусаков, специальных механизмов для откачки нефти. Их заменяли особой конструкцией гидравлические насосы, также выглядевшие футуристическими ракетами необычной формы. Полюбовавшись на одну такую ракету, Феллер побрел к следующей, и в этот момент насос величиной с гигантский экскаватор бесшумно провалился в возникшую внезапно дыру. Лишь потом из глубин земли донесся рыдающий стон, грохот, гул и ляск. Раздались крики испуганных людей, кто-то включил сирену, и ее тоскливый вопль вспугнул тучу птиц на побережье. Дыра стремительно расширилась, захватывая почти все пространство с вышками. Одна за другой вышки и насосы исчезли в бездне, образовавшейся так быстро, будто под землей произошел ядерный взрыв. Хотя никакого взрыва не было, ни ядерного, ни обычного. Полость, в которую провалилась вся нефтедобывающая платформа, образовалась абсолютно неожиданно для людей. Феллер не успел отскочить в сторону, в отличие от своих более реактивных телохранителей. Его увлекла за собой стальная громадина насоса. Через минуту все закончилось. Люди перестали кричать. Из пяти вышек уцелела лишь одна. На месте остальных зиял заполненный дымом и пылью провал, в котором еще какое-то время что-то покряхтывало и гремело. Вскоре он заполнился поднявшейся снизу нефтью, и стало совсем тихо. К началу 21 века Аляска, проданная американцам царем Александром II за гроши и воспетая еще Джеком Лондоном, мало чем изменилась в демографическом, культурном и социальном отношении. Разве что претерпела изменения инфраструктура западной оконечности американского материка. Появились новые поселки, дороги, прибавилось нефтяных вышек, протянулись новые нитки трубопроводов. Одна из таких трасс, видимая даже из космоса, пересекла всю Аляску до Порт-Кларенса, а ее северный зигзаг прошел всего в полукилометре от береговой линии моря Бофорта и достиг небольшого поселка Уэлтшит, где совсем недавно выросла еще одна нефтяная вышка. Конечно, прокладывались трубопроводы в зоне вечной мерзлоты с соблюдением специальных технологий на сваях с Т-образными вершинами. Эти сваи должны были предупредить разрушение трубопровода в случае сезонного таяния и появления плывунов. Такие случаи уже имели место в Канаде. На крайнем севере Америки пока ничего подобного не происходило, и тем не менее, из соображений экологической безопасности, нефтепроводы строились именно по такой схеме. Однако 14 июля весь километровый участок нефтепровода от вышки Уэлтшити внезапно стал погружаться в почву, будто она по какой-то причине превратилась в болотную жижу, и рабочие, обслуживающие вышку, едва успели убраться от места необычного катаклизма. Все произошло так быстро, тихо и буднично, что никто ничего не понял. Не было ни взрыва, ни землетрясения, ни извержения грязевого вулкана. Просто сваи одна за другой начали тонуть в земле, а заодно с ними утонул и нефтепровод вместе с вышкой. Через час странный котлован заполнился дымящейся нефтью. Поселок Уэлтшит перестал существовать.